Хочешь, тебе актуальный анекдот расскажу?
Матерный?
Вообще нет.
Давай.
У раба спросили, почему ваши женщины носят хиджаб?
Боже.
Говорит, ну смотри, достает две конфеты. Одна в обертке, другая без. Говорит, ты какую выберешь? Ну, мужик выбрал ту, которая в обертке, и взорвался нахер.
Какой ужас. Это конец.
Это конец.
А это начало. Привет, Стас.
Привет, Антон.
Добро пожаловать в 6-й сезон подкаста «Антон говорит в микрофон».
Всегда приятно быть в эфире подкаста «Антон говорит в микрофон».
И я знаю, что тебе должен сказать в самом начале. Нажмите на лайк на Яндекс.Музыке, пожалуйста. Вот что я тебе хочу сказать. А во-вторых, Стас, я продолжу, с чего начинал в 4-м сезоне разговор с тобою. Ты вырос как подкастер. Твоя сюжетная арка — одна из самых потрясающих в этом подкасте. Ты — человек, пришедший во второй сезон со словами «Ну, я не знаю, что я буду с тобой говорить, ведь ты позвал самого немногословного человека в этот подкаст», и все. И вот теперь ты, я слушал тебя, когда монтировал прошлый выпуск в прошлом сезоне, когда вы с Максом тут вдвоем ко мне приходили, и ты, блин, вставлял там паузы какие-то, направлял разговор, я подумал, дай бог тебе здоровья.
Ну, спасибо за слово «сюжетная арка», я добавлю свой словарный подкастерский запас. Но я не могу не оценить пародию, это лучшая пародия на меня была сейчас. Или как говорит, как любишь ты говорить на западный манер, impression.
Да, я так и
best
говорю.
Best impression ever of mine.
А что мы сегодня drink с тобой, Стас?
Мы сегодня drink. У нас drink — это грузинский лимонад. Это грузинский лимонад, название которого сейчас мы вспомним, глядя на бутылочку. А, он настолько грузинский, что тут...
Вязь.
Все слова на грузинском. А, зандукели.
Я никогда не пил его. Вкусный, слушай, вкусненький, такой, как тюшесик какой-то.
Да, очень мягкий, приятный.
Крем-сода, крем-сода.
Вот, да, вкусы называются сливки крем-сода. Мягкий, приятный лимонад для тех, кто не любит, когда слишком много пузыриков.
Напомню, для чего мы это делаем здесь. Мы это делаем для того, чтобы вы тоже наливали себе то, что мы пьем, и полностью погружались во всю атмосферу этого чертового вага подкаста.
Так а о чем сегодня... И о чем вообще этот сезон, напомню, Антон?
Этот сезон, слушай, он странный, а может быть и не странный. Может быть, наоборот, он самый преисполнившийся сам в себе сезон, потому что, во-первых, он последний, а во-вторых, он про смысл жизни.
А кто тебе сказал, что он последний?
Я тебе говорю, что он последний.
Ну, зачем тебе делать его последним?
А ты знаешь, вот
зачем
я...
Зачем тебе заранее его объявлять последним, так тебя спрошу?
Чтобы как можно больше людей начали его слушать, ведь
или
он
ты
последний.
Хочешь, как словно группа Scorpions?
А что у них?
Ну, лет 10 уже последний тур гастролирует. Ну, не один и тот же, а типа, знаешь, 10 лет уже периодически ездят тур, объявляя его. Ну вот последний тур, ну мы вам мамой клянемся, что это последний наш тур. Но чисто ради вот... того, чтобы, знаешь, как в последний раз все бежали на концерт.
Так вот, что я тебе скажу. Мне кажется, что, как и у группы Scorpions, здесь ровно такая же история с этим подкастом. Группа Scorpions, насколько я знаю, не выпускает нового материала уже добрые лет... 20, наверное.
Потому что слишком хорошие, наверное, написала.
Да, предыдущий. В том-то и дело. И все, они застряли. И, видимо, и новые песни не пишутся. И понятное дело, что лучше, чем старые хиты, уже никогда не будет. И вот я в какой-то момент...
А ведь
когда...
не всех это останавливает, прости, что перебиваю.
Ну?
Сколько групп, пожалуйста. Вот Rolling Stones, отличный, свежий пример. Вот
мужчина... Но они же 18 лет молчали и выпустили что-то.
Меньше, гораздо меньше. Но суть в том, что мужчинам далеко за 80, казалось бы, вот им, легендам, казалось бы, зачем им это делать? А потому что они музыканты, хотят, и у них творческий порыв, пожалуйста, вот.
Вот что я тебе скажу, вот что я тебе скажу.
Что ты мне скажешь?
Я не исключаю, что у этого подкаста еще когда-то будет продолжение. Но как минимум нужна творческая пауза лет так 10, чтобы подышать.
Я о чем? О том, что я уверен, что это не последний, потому что у тебя... Твой творческий в хорошем смысле зуд.
Ой, ну...
Ну, с чего он, куда он исчезнет, во что он трансформируется? Ладно, расскажи мне, что ты, вот перейдешь на что?
Может быть, что-то новое?
Что-то новое.
Я просто почему скажу тебе, придумал, что это последний сезон однажды будет. Тут просто вот что случилось. Я впервые в своей жизни начал переслушивать самый первый сезон этого подкаста.
Ну?
В котором я еще один говорил. И я понял, что некоторые темы, которые затрагиваются во всех последующих сезонах, они уже там в первом проскакивали. И мне кажется, что это все высасывается из одного в другое, просто одно и то же по кругу. Как будто бы что-то уже застряло.
Это,
и пора бы
как...
уже положить этому конец, разрубить этот узел и что-то двинуть дальше, какое-то новое плетение начать.
Знаешь, это такая же проблема, как... Актуально для нашего с тобой другого подкаста, тема белорусских, да? Когда ты думаешь над тем, какой подкаст еще придумать, если там что-то другое, но не тема белорусских, так или иначе ты что-то придумываешь и сталкиваешься с тем, что, блин, это по сути то же самое там интервьюшный формат или уже что-то похожее есть и так далее, но это не должно тебя никогда останавливать, что где-то похоже уже это было. Потому что если ставить... Mm-hmm. Зачем ставить себе сверхцель придумать что-то новое, оригинальное и гениальное? Зачем? Если с другой стороны делать просто то, что тебе действительно нравится и интересно, то это и будет заходить и тебе, и людям. Например, ты же не придумал формат говорить сначала сам микрофон, потом приглашать друзей и гостей. Наверняка это уже где-то было в этом мире.
Не знаю, не встречал.
Вот именно. Но среди тысяч похожих форматов выстреливают те, что действительно просто интересны. Те, что хорошо сделаны, те, что как-то оригинальны сами по себе. Какой-то изюминкой. Вот.
Но это вопрос на самом деле, потому что реально очень много разных форматов, и ты смотришь все шоу мира и думаешь, вау, ничего себе, какие креативные авторы, как круто это сделано, сколько классных денег вложено в этот классный, прикольно снятый проект.
Да.
Ну, и это меня это, например, иногда расстраивает, потому что ты думаешь, что ну вот до этого уровня ты там никогда не дотянешь, до какого-нибудь условного там голливудского продакшена, до чего-нибудь такого, и будешь думать, а кому будет нужно то, что я тут простецкое какое-то буквально на коленках делаю. А потом ты наталкиваешься на что-нибудь другое, на какую-нибудь, не знаю, вот я ходил на фестиваль короткометражек, среди которых одна была такая пустецки-простецки сделанная, а просто сделанная с душой, и ты думаешь, да тут вообще нефиг париться, можно самому там взять да, даже iPhone какой-нибудь и снять ровно такое же. И вот такое попадает тоже там в подборку вот этого фестиваля крутого. И ты думаешь... Ну окей, значит, не все потеряно, значит, и такие простые вещи тоже заслуживают своего внимания, находят своего зрителя /слушателя.
Вот именно, сколько у тебя на Яндекс.Музыке зрителей /слушателей, подписок? Антон, ну не стесняйся говорить об этом.
Давай я тебе опять скажу, что лайки и количество слушателей или прослушивания — это вообще не равно. Просто лайки — это то, что ты видишь. Это то, что они решили добавить на главную страницу. Кстати, поставьте лайк на Яндекс.Музыке. И как будто бы складывается впечатление, что этот подкаст, ну, невероятных каких-то размеров, 1500 лайков имея.
Но факт в том, что даже если бы... В общем, если бы этот подкаст того не стоил, то... он бы не набрал столько лайков даже после попадания вот этот вот чарт от Яндекс.Музыки.
Ну, это тоже иногда заставляет расстраиваться, потому что как будто в современном мире нельзя делать что-то, выпускать что-то на публику, писать книги, записывать песни, выпускать подкасты, не заморачиваясь со счетчиками, не заморачиваясь с подсчетом денег, вырученных за то, что ты делаешь, со счетом лайков, прослушиваний, каких-то там спонсорских показателей, вот это вот охваты, контент, блогерство, короче, какая-то целая куча циферок сразу следует за любым творческим продуктом, который ты делаешь сегодня.
Да, иногда как будто сложно понять механизмы, которые работают, и просто предугадать, что выстрелит, а что нет.
Вот я, мне кажется, прихожу к той мысли, что, ну, конечно, ты должен делать что-то, когда ты выпускаешь что-то творческое и хочешь, чтобы оно как-то начало стрелять, ты все равно выпускаешь, ну, с каким-то там замахом, с каким-то там условным, ну, устремлением в голове, что это вот должно работать на массы, что-то там должно щелкать, ну, с какой-то фишечкой, с каким-то приколом, с каким-то чем-то. Но если все равно твоя самоцель — это чисто количество, вот количество, чисто вот эти показатели, а все остальное, вся вот эта душа и творчество, это там уже на задний план уходит, то у тебя ничего не получается. А вот когда ты в первую очередь просто радеешь за продукт и... Ну, даже не за продукт, продукт слишком продажное слово, а скорее за, ну, за...
За идею.
За идею, да, за ядро вот это какое-то творческое, которое в этом проекте твоем лежит, и как-то, ну, просто фигачишь дальше, несмотря ни на что, то рано или поздно, удивительным образом, ну, вот оно все равно начинает собирать свою аудиторию.
Как будто да, когда с подкастами стало понятно, что чем прозрачнее и понятнее идея, о чем сам подкаст, о чем тебе хотят в этом подкасте рассказать, чем проще он продвигается. Возможно, в этом причина, почему Антон говорит микрофон, имеет на Яндекс.Музыке больше лайков, чем та же тема белорусских. Потому что тема белорусских, вот о чем, казалось бы, подкаст, о чем мы хотели рассказать? Про известных белорусов, прежде всего.
Да мы поржать с ними хотели.
Ну вот, но прежде всего про героев же у нас подкаст.
Ну да.
Но, как видишь, как-то популярность оказалась этого подкаста ограничена.
Угу.
Силу ряда причин, зависящих и не зависящих от нас. И факт в том, что у Антон говорит микрофон в два раза больше лайков, и я это говорю абсолютно без зависти, скорее гордостью величайшей за тебя, это я без сарказма говорю. Но как ты сам отвечаешь на вопрос, в чем идея вот этого подкаста? Антон говорит микрофон.
Хороший вопрос. Хороший вопрос, потому что идея... Вот я хочу себе ответить на этот вопрос. И за этим я начал переслушивать как раз вот именно первые сезоны, там первый и второй, чтобы понять, с чего начиналось, как вообще, к чему это все идет. И кто-то уже здесь формулировал эту мысль. Вот ты просто, когда это слушаешь, мы, поскольку просто такая вот незаурядная молодежь, незаурядные представители нынешней молодежи, я имею в виду всех тех людей, которые здесь оказываются вот в таком месте, и вот ты, когда слушаешь, ты что-то услышишь какую-то мысль интересную, прикольную для себя, и ты такой: «О, вот это про меня». Вот это да. И потом, когда человек в этом кресле в твоем начинает эту мысль развивать дальше в какую-то сторону, ты можешь найти что-то новое для себя, потому что тебя зацепили вот этим вот: ага, это про меня, но тут еще есть вот такой взгляд или какое-то продолжение этой мысли, какая-то надстройка. И то, что у каждого сезона есть какая-то мысль, которую вот мы ведем красной нитью сквозь каждый выпуск, ну, это тоже, мне кажется, вот задевает людей. Во всяком случае, им это интересно. Я не знаю, что вам интересно. Напишите на почту anton.microfon@gmail.com. Через PH, Стас.
Ну да, я думаю, ты прав о том, что ключевая мысль в том, чтобы найти... В том, что, слушая этот подкаст, ты ищешь единомышленников, единомышленников. Я перепутал слово «мысли». Мысли, и ты ищешь мысли своих единомышленников. Понял?
А не мышли своих единомышленников.
Ни в коем случае.
Вот ты в пятый раз здесь сидишь, так?
С юбилеем меня.
С юбилеем тебя. И я вот что думаю, вот тоже всем слушателям, если они в первый раз с тобой сейчас знакомятся, будет интересно узнать, что же это за персонаж такой. И вот мне интересно, Стас, что ты ко мне приходишь всякий раз в каком-то грустном настроении, и как будто бы складывается о тебе впечатление, что ты часто грустишь, и ты грустный человек по жизни, но я, зная тебя вне микрофона, могу сказать, что это тоже вот не так. И мне хочется даже немножко пролететься вот как раз по каким-то прошлым мыслям, которые ты здесь мудро оставлял, как раз находясь в этом самом кресле. Потому что еще одна фишка этого подкаста в том, что вот как раз герои повторяются, что и это уже какой-то сериал.
Да. Я думал, фишка этого подкаста скажет, что здесь говорят правду, ничего кроме правды.
Mm-hmm. Так что, ты грустишь?
Знаешь, это забавно, что ты об этом сказал. Я почему-то вспомнил, как в детстве, когда были какие-то застолья. Ну, как застолья? Ну, да, там за столом собирались, там в семейном кругу, там родственники и так далее. Что-то так отрицательно покачал голову.
Я понял, про что ты сейчас будешь говорить, и очень сильно сразу начал соотносить себя и понимаю всю твою боль.
Вряд ли. Ну, не знаю.
Прости, я нарисовал себе какую-то уже идею нашего разговора. Ну-ну-ну.
Так вот, значит, бывали периодически застолья, где там родственники собирались по какому-то поводу. И кто-то договорился, что там: «Ой, что-то Стас такой грустный». Почему-то мама отвечала всегда в эти моменты, что: «Ой, да у него это образ такой».
А у тебя это образ такой?
Да какой?
Ты в детстве выбрал себе какую-то роль, которую ты играешь до сих пор?
Эти роли не для нас, не играем мы сейчас, Антон.
Это Анна Асти?
Это кумира Анна Асти, это было задолго до неё.
Окей.
Вот. Антон, это мем какой-то, я не знаю. Я с этим ничего не могу поделать. Это мое обычное состояние.
Нет, ну, я сразу скажу, потому что со стороны звучит, как будто я доёбываюсь до тебя. Типа, что сидишь грустный такой,
нахуй? Да нет, я так это не воспринял. Это нормальный вопрос для человека, который видит меня не в первый раз, и о том, что почему так чаще всего бывает. Я не знаю. Бывает, что у меня обычное вот нейтральное настроение, без какого-то там ярко там плохого или хорошего, и вот лицо такое, какое оно есть.
Вот мы уже просто с Саней в этом подкасте обсуждали. Но... Иногда ты грустишь, я имею в виду себя, потому что хочется грустить. Ну, потому что вот так. И в это в это даже ничего не заложено. В это просто вот, ну, такое у меня настроение. Это тоже вот эмоция, которую нужно проживать, которую важно проживать. Грусть.
Я не знаю, может, я человек, который больше загоняющийся, чем обычно, но...
А это так?
Я не знаю. А с чем сравнить? Где норма? Как ее вычислить? Но...
Хороший вопрос.
Понимаешь, я не знаю. Иногда настолько это обманчиво то, что вот внешне кажется по настроению, просто по выражению лица на эту тему. Это вообще немножко про другое, но все-таки интересно. Недавно есть такой в Англии футбольный клуб «Норвич». И у них был один социальный...
Звучит как отчество.
Ну, у них был социальный ролик, значит, суть которого в том, что вот на стадионе сидят два болельщика, два друга. Один явно с грустным лицом такой, приунывшим, как у меня, другой такой, весь заряжен на футболе, эй, там, вперед, команда, давай. И они вот общаются, типа, дружище, как ты там, как тебе настроение? Ну, так себе, не очень ясно, ладно, ну, давай там на матче посидим там. И вот показывают, они там на одном матче сидят, болеют, на другом болеют, и все время одна и та же картина, что... Унылый чувак, он постоянно унылый, а тот, который повеселее, он все время такой заряженный в игре и так далее. И первый матч, второй, третий, четвертый, а на пятый матч приходит только один болельщик.
Который веселый?
Который грустный.
Окей.
Шарфиком веселого болельщика. И это был ролик про важность депрессии.
О боже!
О том, что депрессия, она не так просто отличается на первый взгляд, как кажется. И что важно всегда общаться с людьми, которые вам близки, как бы, и быть внимательным к ними. Потому что вот по сюжету ролика вот не стало того чувака, который был с депрессией, который, казалось бы, хотя бы был веселый, заряженный и так далее. Вот, очень сильный ролик. И у меня нету какой-то постоянной депрессии. У меня нету локальной депрессии, перманентной, какой угодно. Не знаю. Но вот оно такое, какое есть. И ты как человек, который... Знает меня достаточно давно, видел меня абсолютно разным и понимает, что я могу быть точно так же и веселым, каким угодно. Вот. Но почему такая вот... Ну, короче, оно вот так вот как-то было всегда у меня.
Ты мне когда-то сказал в одном из выпусков, знаешь, Антон, кто самый грустный человек? Это тот, кто ставит себе амбициозные цели, но ленится.
Ну да.
И я как-то переслушал это и подумал, боже, какая жиза.
Да.
Вау. Ты ставишь себе амбициозные цели, Стас?
Амбициозные?
Вот мы в этом сезоне подкаста еще часто обсуждаем такой вопрос. Важно ли ставить себе в жизни какие-то цели? Долгосрочные, такие большие, глобальные. Вот ставишь ли ты себе такие?
Да, амбициозные, прям такие какие-то карьерные, наверное, нет.
Ну, скажем так, условно говоря, вот там через 5 лет я хочу то-то, то-то. И не просто сказать себе, но я прям к этому иду.
Ну, это, наверное, касается простых бытовых вещей, типа там какого-то уровня дохода, например. Вот. Такое есть, оно не сверхамбициозное, оно сложное, но вполне реалистичное. Конечно, как и любой нормальный человек, я мечтаю о случайном чемодане с миллионом денег, но...
Ты всерьез сейчас?
Нет.
Ну, конечно. Ну, просто как будто иногда кажется, что если ты об этом ничем не думаешь... И ты такой весь ха-ха-ха-ха-ха, живем сегодняшним днем, пойдем сегодня тусоваться, пойдем вот на крышу дома, будем там стоять.
Это выветривается из головы после 25 очень быстро.
О-о-о-о.
Недавно попалась такая штука банальная, которая, я думаю, многие сталкивались. Это то, что жизнь цикличная, и циклы измеряются каждые 7 лет цикл меняется в жизни.
Это эти циклы Кузнецова, вот это вот.
Максима?
Теория экономическая, нет?
Нет, правда, читал эту штуку про то, что каждые 7 лет цикл жизни меняется, причем 7 лет, начиная вот прям с самого рождения человека.
Что это значит?
Это значит, что каждые 7 лет меняется как бы цель жизни, меняется отношение к жизни, то есть там первые там 7 лет, по-моему, ребенок, он формируется, он привязан, допустим, к матери, потом следующие 7 лет он уже больше там привязан к отцу, и для него отец авторитет. Дальше там следующие там 7 лет, там с 14-21, это начинается какой-то бунт против того, как устроен мир, да, то есть ты вот подросток, ты бунтарь, вот мир, он неправильный, он там все не понимают, как это надо революцию, надо вот это вот все.
Ого!
Да, потом 21-28 уже начинается такое взросление, созревание, ты там начинаешь в своей голове и мировоззрении достигать каких-то компромиссов с тем, как мир устроен, понимая, что некоторые твои мечты и идеалы, они там были слишком романтическими и так далее, начинаешь как-то так примиряться, достигать компромиссов. Ну и, в общем, там уже более взрослые циклы, я сейчас не процитирую, не помню, но суть в том, что это нормально, каждые 7 лет то, что ты меняешься.
Это вот реальная такая штука, да, каждые 7 лет?
Ну, когда я прочитал, оно очень похоже, оно там написано без каких-то отсылок там к астрологии, космологии, каким-то этим штукам, вполне похоже на правду. И вот, пожалуйста, это один цикл 21-28, то есть вот 25-28 годам начинается уже там смена цикла на следующий, когда ты мир воспринимаешь по-другому, меняется твое отношение к друзьям, и там цикл смещается уже к тому, что ты больше сконцентрирован. Если 21-28, ты уже больше как ты познаешь общество и хочешь стать какой-то частью общества, ну, там, грубо говоря, тусоваться, находить друзей, там, вот это вот все, то к концу этого цикла ты уже больше заряжен на создание своей какой-то ячейки, на семью. Да, это я к чему? Тебе уже меньше желания именно тусоваться, видеться с друзьями, больше скорее на то, чтобы спокойно там посидеть дома, чаще, чем встретиться с друзьями. Это нормально. Это не значит, что ты там, что твой, ты больше не любишь своих друзей, ты становишься скучным. Это просто такое твое развитие. Это нормально. И этого не надо бояться.
Ну,
и
мы но... Но ты закончи мысль, потому что у меня уже три вопроса в голове.
Поэтому, Антон, ты как раз вот в конце этого цикла...
Но-но-но. 36 мне завтра исполняется.
Да нет, еще маловато. Ты сначала с предыдущим циклом-то разберись, который у тебя только начинается.
Сразу комментирую. Во-первых, ну, это для тебя сейчас работает, потому что это звучит как то, что вот ты проходишь. Потому что, скажем, у тебя не родился ребенок в 24, хотя такая ситуация бывает суперчасто.
Бывает.
И вот у кого-то там ребенок родился в 22, и все, и вся эта твоя система про тусовки и семью идет нафиг. Как будто бы, ну... У людей бывает все по-разному. У кого-то и в 14 ребенок рождается, а я читал такие истории. Да.
И особенно сейчас чаще тема, что после 30.
А второй вопрос. Напомни-ка, сколько тебе лет?
Прежде чем напомнить, я отвечу на вопрос, я не буду от него убегать.
А это не вопрос, это ремарка была.
Remarkable. Так вот, я рекомендую вот эту историю про 7-летний цикл просто всем, кого заинтересовало, погуглить, почитать, потому что я могу что-то неверно процитировать.
Ну.
Вот. Но просто для... То, что для развития, просто для контекста, почитайте, вдруг сами для себя что-то там найдете. Если окажется, что это полная фигня, тоже поздравляю.
Напишите на почту.
Тоже поздравляю, значит, я мошенник. Но деньги вам не верну. Мне 30 лет.
Итак, поздравляю.
И это факт. Чувствуешь... Еще раз, юбилей меня.
А чувствуешь ли ты, Станислав, что вот ты сейчас действительно входишь в этот самый новый цикл, задумываешься ли ты уже про ячейку?
Я это чувствую последние несколько лет. Я это чувствую последние несколько лет.
Ну, по твоей классификации последние 2 года.
Так это совпало.
Ну, это но ты это чувствуешь, да?
Я что, вот эту фигню про эти циклы прочитал только вот 5 месяцев назад.
Какой кошмар!
И эти изменения я начал замечать еще несколько лет назад.
Как? Что? Просто вот так мысли стали по-другому?
Мысли стали по-другому. Стало отношение по-другому к тому, как жизнь идет, меняется.
Объясни.
Нет, скажу по-другому. Какие изменения я заметил?
Кроме?
Кроме того, что...
Родничок не зарос.
Поправился.
Поправляйся, Стас.
Угу. Знаешь, какая самая смешная и банальная штука, с которой я начал замечать какие-то изменения? Как ты знаешь, я очень люблю поздравлять с днем рождения.
О, да.
Причем стараюсь это делать как-то так нетривиально.
Звонить по телефону, Стас. Сейчас это этим можно напугать.
Нет, сейчас я по телефону уже не звоню, благодаря тому, что удобно записать голосовое, и скорее запишу голосовое. Человек послушает, когда ему будет удобно. Вот. Ну, к тому, что я помню, когда мне там было еще 25 и меньше, как я легко писал там спокойно тексты на 100 слов, на 50-100 слов, там вот поздравительное, там, причем неважно, там, близкий друг, там, какой-то знакомый, но, в общем, с какими-то там оборотами, креативно, прям так, с вдохновением, и так прям аж гордился собой, что бам, поздравляю тебя вот таким красивым текстом. А потом вот уже где-то 27-28 лет это становится все сложнее и как-то гораздо меньше вдохновения на то, чтобы это делать снова и снова.
Креативить, типа?
И в целом поздравлять. И тем более креативить.
Как будто нет надежды, как будто всегда ты желаешь лучших лет жизни, нет, но ты же знаешь, что они уже позади.
Не в этом дело, потому что за эти годы ты переосмысливаешь отношение к людям, к близким, знакомым, ко всему этому. Как будто бы в этом причина я вижу, потому что, конечно, уже такого заряда творческого, как тогда, уже нет. И я это связываю с тем, что за эти годы как-то повзрослелось, понимаешь?
Понимаю, но не могу это принять. Ну, возможно, я еще не в том цикле нахожусь. Почему? Потому что я чувствую, что ты говоришь, и я понимаю твою проблему. Я смотрю, ты знаешь, что у нас с тобой окружение, общение и компания, с которой мы тусуемся, она моложе, чем мы с тобой. Ну, на несколько лет, как минимум.
Ну, буквально на несколько лет.
Ну, буквально на несколько лет. Но даже у этих людей я им по-хорошему начинаю уже завидовать, потому что я вижу в них больше энергии, я вижу в них больше креатива, я вижу в них больше свободы, чем в себе.
Вот-вот.
Потому что я застрял в текстурах, может быть. А может быть, я считаю, что работа... Может, я стал получать удовольствие от работы?
Серьезно?
Прикинь?
Поздравляю.
Прикинь? Я думаю, вау, ну, не в этом дело. Дело в том, что я просто, ну, кайфую от того, что я делаю. Именно на работе. То есть ты не ждешь, что ты куда-то там сбежишь оттуда, ты уже находишь комфорт в твоем, вот в том, что ты делаешь днем.
Я поздравляю, потому что вот эти 20... Именно в таком возрасте, в 28, такое ощущение, это очень круто. Получать удовольствие от работы. Потому что к 28 это вот уже ты там условно 5-6 лет работаешь, да, и как обычно к этому времени ты уже какой-то этап прошел, в чем-то освоился, и в общем к 5-6 годам работы уже есть от чего уставать.
Ну, если ты не меняешь место работы.
Да, быть чем-то присыщенным, в общем, чего-то, можно говоря, проще говоря, заебаться. И быть уже таким, а кто я, что я, чего я дальше хочу, если в твоем случае говорить, что...
Ой, я бы поспорил. Ты получишь... бы сказал, что наоборот, в самом начале. Ты кто я, что я, чего я хочу. Вот особенно там, в 24-23, когда ты первые места работы начинаешь осознавать, понимаешь, что ты вообще работать не хочешь, ты хочешь дома быть, лежать и тиктоки снимать. Вот что ты хочешь делать. Но... А вот как раз-таки, когда ты уже попробовал что-то, и к 30 годам ты примерно более-менее осознаешь, а что ты вообще, а куда... И типа, это, конечно, не значит, что ты не сможешь поменять там в 40 лет вдруг резко устроиться на новое место, вообще поменять сферу деятельности. Такие примеры есть. Это нормально.
40 лет
это
вообще
возможно.
Лучше резкие движения не делать.
О, боже. Ты вот... вот
40
вот это,
лет.
Вот что мне не нравится, Стас, что как будто бы, ну все, вот мы растем к тому, чтобы стать какими-то, ну, уже, наверное, не растем, уже, наверное, стареем к какому-то, я не знаю, возрасту, чтобы мы были просто грустными взрослыми, теми самыми, которых наблюдали, вот, когда были совсем малыми, как будто бы нас всех это ждет. Вот, судя по твоей теории, это ужасно, я не готов с этим смириться.
Нет, ну, грустно ты или веселый, это зависит от того, в целом, какой-то человек, не от возраста, абсолютно. Точно так же много веселых 30-летних, 40-летних.
Так мне кажется, точно так же много креативных, ярких, творческих, тех, которые еще только начинают что-то делать, 30-летних, 40-летних. Просто возможно, что, ну, в общей серой массе они растворяются, и, может быть, для нас это не так очевидно, что они есть. Но они есть, мне кажется.
Ну, креативные люди, конечно, есть. Сколько там, пожалуйста, редакторов, журналистов, дизайнеров.
Оно не гаснет, Стас. Я искренне хочу верить, что оно не гаснет, даже после 30.
Ну, хорошо.
Но ты как будто бы всем естеством своим доказываешь, что нет.
Что
все, конец. И я боюсь еще сильнее это. Хотя, вот чем ближе к 30 годам,
ты
тем меньше я
смотришь.
Их боюсь. Вот что я думаю.
Кого?
30 лет.
Так они неизбежны. Это наоборот хорошо, если доживешь до 30 лет. Чего бояться-то?
Если доживешь до 30 лет.
Ну, так это же хорошая новость.
Ужас какой. Сейчас совсем уйдем в какую-то экзистенциальную штуку. Нет, я о том, что 30 лет — это не так страшно, как все это рисуют. Скажи.
Это не страшно.
Но вот ты в 30 проснулся, что у тебя? Сразу...
Нет, не сразу.
Мозоль какой-то на боку?
Угу. Нет, ничего не поменялось.
Ну?
Ну, так я и говорил, что это не в 30 меняется.
А во сколько? В 35?
После 25, там, с 27. Идет просто переоценка некоторых ценностей. Это нормально, потому что в каждом возрасте какие-то скиллы меняются. Что-то становится хуже чисто физиологически. А что-то, наоборот, ты приобретаешь.
О, вот это?
Ты становишься опытнее, мудрее,
угу.
Более готовым к совершенно любым ситуациям в жизни и более устойчивым к любым ситуациям в жизни. Потому что у тебя уже есть опыт, ты много чего проходил, и как 20 лет не будешь плакать от того, что прорвался шланг стиральной машины. Например, стресс, правда же, если вдруг прорвет и зальется водой. А в 30 лет ты не будешь плакать. Просто сбежишь из квартиры и скажешь, что я не знаю, почему затопил.
Ты про то, что уже более опытный, типа, многое повидал и как-то менее возбужденно относишься к таким экстренным ситуациям?
Да, да. Сложнее же человеку удивить в 50 лет, чем в 20. И в 30, чем в 20.
Удивить? Ты удивляешься чему-нибудь?
Ну да. Вот сегодня умер актер из сериала «Друзья».
Помянем.
Удивительно. Я, правда, не смотрел, но... Но он умер в джакузи. Возможно, он прожил лучшую жизнь.
Ужас какой.
Кстати, про друзей, да, и отношение к друзьям меняется тоже.
Как?
Как? Понимаешь, кто есть кто? Кто друг? Кто так знакомый, кто так напарник, собутыльник, словно говоря.
Ну и что ты говоришь, что ты не хочешь встречаться с друзьями? Что это за естество? Это есть такое желание, типа такой, лучше дома полежу, если есть выбор, а выбор есть всегда.
Меньше желания врываться в общество и больше желание какого-то тишины, спокойствия, комфорта.
Я сейчас, ну, я очень грущу.
Это не полный отказ от этого, Антон. Я же говорю, не полный отказ от того, что все, никаких больше друзей этих самых нет.
У меня, скорее, есть другое опасение. Не то, что... Окей, вот ты про физиологию сказал, тут стопудово. Тут согласен, всеми руками поддерживаю, у меня их три, ты знаешь. И вот когда болячек становится больше, с ними справляться становится сложнее, вот тогда... Какой-то, кстати, тренд о том, что у всех на молоко вдруг аллергия начала проявляться. Вот все сейчас как будто вокруг начали достигать какого-то возраста, когда уже все, не дети, и молоко не переваривается. И я считаюсь до сих пор молодым человеком, потому что я молоко пью из бутылки, из горла пью.
Может, еще холодное?
Холодное пью, да-да-да.
Ну, я его редко употребляю, поэтому не знаю.
Ну, конечно. Вот, может, пил бы больше молока,
и
кожа белее была бы.
Пейте, дети, молоко, будете здоровы.
Но вот по поводу друзей у меня как раз-таки есть опасения, не сериала, людей. По поводу этого есть опасения, что скорее мне не будет с кем пойти куда-то тусоваться, гулять, потому что я весь такой свободный, ха-ха-ха-ха-ха, а люди вокруг вот начнут сейчас заводить детей, обзаводиться семьёю, с жилплощадью и ипотекой, и начнут как-то концентрироваться вот в этих своих маленьких гнездышках. И когда ты уже пишешь, не знаю, куда-то в общий чат или там вызваниваешь каждого из них, говоришь, йо, пойдем на крышу девятиэтажки на звезды смотреть, и ты уже будешь получать меньше ответов, меньше этих огонечков в чате, потому что люди будут говорить, а нет, извини, у меня грудничок блюет.
Я тебе скажу, что по опыту последних лет, что меняет на отношения больше влияет не социальный статус, что кто-то стал там человеком семейным, и тем более я стал там отцом или мамой, а больше стирает отношения дружеские расстояния, банальные.
Когда люди уезжают просто?
Да, далеко вот за границу. Но это факт, да. Просто вот сколько людей, с которыми там близко общались, когда пока они были в Минске, и неважно, какой у вас там бэкграунд, как вы общались здесь до этого, там были близкими друзьями в универе, там не в универе, через сколько вы всего прошли. Но если, да, там расстояние между вами сильно большое, то первое время, конечно, вы там часто как-то выходите на связь, а потом все сложнее, потому что разные контексты, меньше точек пересечения и вот.
Я знаешь, о чем еще подумал? О том, что, возможно, с возрастом, опять же, потому что ты становишься более опытным и более, наверное, менее уязвимым, может быть, что ли, ну что-то такое, ты скорее легче миришься с какими-то вещами, легче принимаешь. Вот я могу согласиться насчет того, что у тебя вот этот всемирно известный юношеский максимализм, вот он угасает, и ты можешь там с какой-то вещью просто что-то принять. Что-то, что тебя там бесило, что-то, что не нравилось, ты уже можешь просто махнуть, потому что, ай, а че я буду с этим бороться? Что-то и сил нет, да и в целом не так уже там и плохо, и все. И вот это вот исчезает. И вот этих вещей становится, может... Но так может быть и жить даже спокойнее, когда ты это принимаешь. Я пытаюсь искренне сейчас какой-то пример нарыть из головы, но вот что-то не выходит. Но ты понимаешь, о чем я говорю?
Я думаю, да. И еще про друзей хочу сказать, что очень стоит ценить друзей, которых ты завел вот свои там 18-летние, 20-летние года, 20-е года. Потому что, когда тебе особенно уже там 30+, новых друзей заводить категорически сложнее.
Скажи, почему? Потому что я это тоже слышал, это стереотип. Типа, найдите мне, дайте мне 30-летнего, у которого больше там 3 друзей.
Потому что теряется доверие и искренность в общении. Потому что общение уже воспринимается с точки зрения больше какой-то пользы, корыстности там и так далее.
Какой кошмар!
Это так и есть. Потому что когда ты молодой, заряженный, вернее, что ты заряженный, когда ты молодой, ты искренний, ты доверчивый, ты настоящий, тебе, ну, ты дружишь просто так, ты дружишь на эмоциях. А когда ты уже ближе к 30, ну, ты про эту жизнь думаешь так, чтобы что-то от нее получить, что-то себе там заявить, и больше с точки зрения какой-то пользы и корысти. Поэтому искренний какой-то такой... Ну и плюс ты уже к такому возрасту переживаешь пару каких-то неудачных отношений, дружеских в том числе, какие-то и предательства и так далее, вот это вот все. Поэтому, когда ты подружился 24-25 лет, вот это вот... И раньше, вот это вот самое крутое, и оно с тобой, скорее всего, останется там уже на долгие-долгие годы.
Помнишь, где у тебя сердце находится? Положи руку на него и скажи мне честно, ты думаешь, что так у всех 30-летних, или это только твоя история?
Ну, я же могу только за себя говорить.
Ну, справедливо.
Вот. Могу говорить только за себя, но глядя даже на своих друзей и знакомых, которым за 30, и видя, с кем они вместе дружат, ездят вместе в поездки, то это все те, кого они знали еще там в своих там, универских и давних-давних лет. Вот. Я тебе просто могу сказать, была одна история совсем недавно, когда я понял, как быстро может даже стираться вот эта вот дружба какой-то одной компании.
Mm-hmm.
Расскажу.
Да, пожалуйста.
Да. Знакомая нам с тобой самое радио.
Давай для тех, кто не знаком с ним, поясним, что это такое.
Это студенческое радио, которое было в Белорусском государственном экономическом университете.
Где мы со Стасом учились.
Да. Благодаря этому радио образовалась некоторая дружеская компания. Очень дружно, плотно мы общались. Пока там один человек не отворился, один человек уехал, потом еще кто-то уехал, в общем, все меньше. Причем, а дружба была такая вот в рамках именно одного вот этого коллектива. У нас там было 5-6 человек, и там, знаешь, каждый день рождения мы там скидывались подарками, что-то готовили, какие-то сюрпризы, провожали меня в армию, там вот это вот все. Ходили друг к другу в гости, там, то есть были в курсе, у кого что происходит. Настоящая была такая компанейская дружба. Но где-то с 2020 года, наверное, мы уже окончательно перестали скидываться друг другу на подарки, а потому что к тому времени уже всем стало 25+.
А тогда уже подарки дарить нет смысла, не равен час умрешь.
Да не в этом суть. И так получилось, что вот это вот, это достаточно быстро начало стираться. Кто-то уехал, с подарками уже тема была неактуальна, потому что кто-то не хотел скидываться, кто-то там пропадал, а кто-то как раз-таки стал семейным человеком. В общем, и стало понятно, что каждый как-то стал в этой компании общаться между собой, но не все вместе. И вот пару месяцев назад.
Опа!
Один из членов этой компании совершил ненадолго визит в родную страну, так, и предложил встретиться. И мы встретились втроем, и это была настолько неловкая встреча.
Боже, ты так грустно рассказываешь, как будто кто-то коньки отбросил прямо на этой встрече, Стас.
Да понимаешь, Антон, это
вот... Вам не о чем говорить было?
Как будто чужие люди.
О, боже.
Ну, то есть вы как будто... Ты дружище, но, знаешь, так как-то... Как будто рассказываете, как друг у друга дела, ну, так как бы, ну, ясно. А когда-то вы там, знаешь, там, чуть ли там не до утра, там, среди недели могли где-то там вместе там... у кого-то в гостях сидеть, общаться, там, в общем, лучшие молодые годы проводили вместе, общались, и, казалось бы, вот эта вот дружба искренняя, и там представляли друг друга, друг у друга на свадьбах и так далее. И это было так неловко.
Вот это грусть.
Это было так неловко, потому что понимаешь, что вы настолько выпали из контекста жизни друг друга, что, как ты думаешь, ну, походу, было и было. Ну вот и было-то и прошло, потому что... И все понимают, что у вас уже есть другие близкие друзья, с которыми в этот момент жизни, с вами настоящими, сегодняшними, близко дружат, вас понимают и являются дорогими для вас людьми. А эти люди как будто уже люди из дорогого, но все-таки прошлого.
Три мысли.
Всего лишь?
Первое. Как будто бы в каждой компании людей... которых там больше 5 человек условно, всегда есть условный организатор, который вокруг себя должен как-то, ну, склеивать этот коллектив, как минимум, ну, предлагать какие-то идеи для сбора, что-то там всех организовывать. Такое всегда есть. Мне кажется, это даже со школы тянется, всегда даже в классе есть какой-то mm-hmm. человек, который условно там деньги на питание собирает. Вот что-то такое. Второе. Ну, нужно уметь отпускать. Ну, было и было. Это как, ну, бывшую свою отпустить куда-то. Вот эти свои бывшие отношения. Спасибо большое. Это было прекрасно проведенное время. Оно навсегда сохранится в моем сердце. Нет. Ну, и покрестить его и отпустить с миром. И третья мысль.
Ну?
Третья. И, пожалуй, самое главное. А может, это и неплохо? Может, это и хорошо, что у тебя после 30 остаются или появляются только какие-то, как ты говоришь, люди... Ну, дорогие сердцу, которые, вот ты говоришь, что, ну, отсеиваются какие-то собутыльники, там, контакты, которые такие шапшные, вот эта вот история. Но... И у тебя остаются только те, с которыми ты реально не тратишь время, а качественно его проводишь, когда вам всем хорошо, когда вы подпитываете друг друга своими историями, своими какими-то эмоциями, поздравлениями на день рождения. Может быть, в этом как раз-таки и классная фишка, когда знакомства перестают быть, вот, у меня там 15 тысяч человек, которых я знаю, а вот у меня настоящие есть друзья, и ты знаешь, для кого горит этот зеленый кружочек в Инстаграме.
Да, я главной мыслью с тобой соглашусь из этих с тем, что этого не надо бояться абсолютно, и это шокирует в первый раз.
Шакира, Шакира!
Вака-вака. Это, да, это так...
Прям шокирует? Вот тебя эта встреча навела на какие мысли?
Ну вот, такой степени неловкости я давно не испытывал. Понимаешь, из-за того, что как бы все такие, понимаешь, и ты понимаешь, что у них то же самое, точно такое же ощущение. Типа... Пу-пу-пу, так сидим, вот как-то так, как вроде бы и старые друзья, вроде бы, а чё вообще, как-то, зачем, как-то, и так это странно. Но тут, в общем, кажется, этого не надо бояться.
Да, друзья. Ну тут, мне кажется, кстати, я просто добавлю, вот, мне кажется, для таких встреч, это, ну, классический пример вечер встречи выпускников. Все, что вы делаете, вы говорите вкратце буквально, чем вы сейчас занимаетесь, а потом весь ваш разговор строится на ностальгии и воспоминаниях. А помните, как мы вот это вместе на девятиэтажку поднимались, и там... И вот, ну, вот это, нет?
Да, мне на встрече выпускников было весело очень. Правда.
Там было больше, чем 3 человека.
Потому что... Не, мне правда было весело, там было много людей, которых ты давно не видел, и учитывая, что это, конечно, это всего лишь один вечер...
Им всем за 30.
Нет, я скажу важно, это была встреча в начале 2020 года, и у нас это было 10 лет выпуска, и правда, с многими ты не виделся. И тогда, в честь того, что у нас было 10 лет выпуска, мы встретились не только в школе, мы потом еще вечером пошли там в заведение сидеть.
Вот это...
Вот.
Кутили.
И было круто.
У-у-у.
Было круто без этой, там, знаешь, там, формальной ностальгии, типа, ну да, ну там было, да-да-да, там сидели, там, знаешь, не знали, о чем поговорить.
Вовку наоборот. Из 6 Б помянули.
Ну... Было, кстати, кого помянуть, но...
Серьезно?
Ну да.
С класса прямо уже?
Наркотики зло.
Ай-яй-яй-яй.
Ну да.
Хвала богам у нас. Вот у меня просто в начале вот 23-го года тоже было десятилетие. Все прошло отлично, кстати. Потрясающий был вечер. Но я к тому, что никто не схлопнулся, хвала богам.
Вот, жизнь такая штука, да.
Но мы хорошо посидели.
Мы замечательно посидели. Почему не запомнился этот вечер? Так было забавно. А именно в 11 классе... Я расстался с девушкой. Ну, это были отношения типичные 16-летних, боже, какие они могли тогда быть, типа...
Девушка-одноклассница?
С параллельного класса.
Но она была на этом вечере.
Так вот, и мы тогда еще до окончания учебного года, мы-то, получается, расстались. Я ее типа, бросил. Такой вот я негодяй. Вот, ну, это все...
Ты такой!
Это все было такое тогда как бы детское, но, в общем, естественно, она тогда... Там обиделась.
Ревела.
Ну, все было тогда очень серьезно, значит, она тогда расстроилась, ну, естественно.
Заблокировала
понимаю.
Тебя во ВКонтакте.
Нет, от меня отписались ее подруги.
Естественно.
Написали, что я там козел-мудак.
Это правда.
Вот все.
Да.
Через неделю, значит, у нее появился новый парень, которого я знал, потому что вместе
играли. Твой брат?
Потому что мы вместе играли в одном эстрадном ансамбле. Он играл. Причем чувак был такой, ну, явно его дома кошмарили и не знаю, что с ним делали, потому что он был такой немножко нервный тип. В общем, с проявляющейся иногда агрессией.
Вау.
И он мне написал агрессивное письмо: если ты еще раз обидишь Катю, я там с тобой не знаю, что сделаю.
Боже,
а мы с ним играли в одном ансамбле, у нас с ним были приятельские отношения. Я такой, ну, а мне так смешно было. Думаю, боже, ну я рад, что у вас так быстро случилась любовь, и ты так ее бережешь, это круто. Вот, спойлер, значит, они простречались 10 лет. Они начали встречаться тогда в 11 классе. Через 10 лет случился вечер встречи выпускников, и там была вот Катя.
Ага.
Мы все это время с ней не общались.
Кстати, если слушаешь, Кать, привет.
Да, и не виделись, и там впервые, получается. И никогда не говорили об этом, ни о чем. То есть я знал, что они с тем чуваком по имени Антон до сих пор...
Хорошее имя, уважаю.
Да, до сих пор встречаются, но еще не женаты. И примерно через, там, не помню, буквально в течение года после этой встречи они поженились и еще через год развелись.
О, нет! Как ты думаешь, повлияла ли твоя встреча с этой Катериной на вечере встречи,
так
на ваш
вот,
развод?
На вечере встреч мы с ней, правда, очень тепло пообщались.
О, нет! А он там был?
Нет, он у нас год старше был, okay. Поэтому не было. Нет, правда, без всяких там домыслов и там и так далее, мы с ней...
Или было? Было же,
да
но...
брось ты, нет.
Вау.
Мы с ней...
Это ты бросил.
И это причем было такое комфортное приятельское общение, как будто мы с ней там чуть ли не лучшие друзья.
А она волосы трогала, когда вы говорили?
Свои только.
Ну, так, тогда, ну, так,
за ушко. Нет, видно было, что ей хотела пообщаться и мне, и так это было... Забавно было, что она... Забавно было, что меня уговаривал... Мы с ней как бы не сразу начали общаться. Мы сначала там сидели, значит, там был ресторан, а потом пошли там, значит, уже после 11, там рядом был бар. В Могилеве есть бар. Отличная новость, даже не
знаю. У нас точно такой же сценарий был, но молодечный.
С названием «Изюм». Так вот, там куличи продаются. Так вот, мы пошли в этот... Пошли в этот бар, и меня весь вечер один из наших там одноклассников по имени Стас, который...
У вас два Стаса было в классе?
Который работает начальником ВЛТП.
Это электробудка, вот это? Нет, щиток?
Это, в общем, заведение, где содержат всяких алкоголиков, наркоманов, лечебные типа профилактории. Вот. Раньше он зэков перевозил.
Ага.
То есть мы все вместе учились в гимназии в одной параллели. Он, чувак, вообще был просто звездой этого вечера выпускников, потому что он выдал такой в школе стендап про свою жизнь, про то, что вот я работаю в такой структуре, значит, служил в армии, работаю в такой структуре, значит, у меня девушка, она 8 лет меня младше, ну, здоровья, конечно, иногда на нее не хватает, ну, как бы, ну, так все хорошо, живу, значит, так работаю, а он в школе никогда таким не был. Вот, то есть, вот таким, знаешь, таким, он, во-первых, машины раскачан, во-вторых, такой стендапер, наверное, вот такой вот этот самый, а он в школе всегда был обычным нормальным пацаном, таким спокойным, без этих приколов. Вот, и весь вечер он меня подбивал, типа, Стасян, ну, что ты, ну, давай, да, с Катюхой, да, пообщайся, ну, да, так, Стасян, ну ты мне вот нравишься, ну такой какой-то скромный пацан, ну да, подойди ты к ней, хорош. ну надо же. А мне так смешно с этого было, тем более, когда бывает, что когда выпью, все время смеюсь.
Угу.
Вот мне так весело, прям мне что не скажи, я прям начинаю так хихикать.
Ну, хоть когда-то.
Ну, и он такой, Стасян, на, ну подойди ты, ну вот, ну мне привезти ее там или что. Я думаю, боже, я знаю, что умеешь людей приводить, ну не надо, ты взломаешь и там что-нибудь еще. Вот, и в итоге мы с ней вместе сели, и так круто пообщались. Вот. Я даже проводил ее до дома, где ее ждал Антон. Вот. И...
Это пока еще ждал.
Ну.
Так вот, он что посмотрел из окошка такой. Ну, я с ней через год разведусь,
вот. И конечно. К тому, что хотя... И к чему это вся была история? О том, что вечер выпускников часто бывает про какой-то кринж и неловкость, но как раз-таки это был просто замечательный вечер. Особенно был с ней, правда, рад пообщаться.
Я вот что хотел спросить, Стас.
Что хотел ты спросить, Антон?
Вот мы с тобой, да? Вот ты думаешь, через 5 лет встретимся, да?
Ну.
И что? И тоже думаешь, неловкость, все, капец?
Я уверен, что абсолютно нет. Вот почему-то за...
А вот все всегда так уверены. А потом...
Нет,
я
нет.
Этого боюсь, Стас.
Я абсолютно не боюсь. Я вот почему-то в нашем случае абсолютно за это не переживаю, потому что уверен, что... Есть некоторые друзья... Нет, не за которых я переживаю, я хотел сказать, наоборот. Вот есть несколько человек, в которых я вот прям уверен, что там хоть там раз в год мы будем видеться, но никакого там дискомфорта, ничего такого не будет абсолютно.
Вот знаешь, хочется очень сильно верить, что несмотря на возраст, который вот ты говоришь, после 30 все связи, контакты теряются, несмотря на семьи, несмотря на то, что сейчас вообще какой-то век миграции, все куда-то переезжают, вообще непонятно, где мы через 5 лет окажемся, в каком мы месте будем где сидеть, стоять или жить.
Главное не лежать.
Да. Но вот хочется верить в то, что ты всегда можешь куда-то вот приехать, зная там человека, где бы он ни находился, с кем бы он в каком состоянии уже ни был, и всегда просто вот, не знаю, встретиться, поболтать, и чтоб вот без кринжа. И чтоб вот все равно душевно. Единственное, что, Стас, я вот точно знаю, что люди при прощаниях или просто там при общении, или, например, вот когда друг друга на день рождения поздравляют, завязывается какой-то легкий диалог, если вы давно не виделись, и в конце этот диалог обычно заканчивается фразами что-то вроде «Слушай, ну надо увидеться». Вот, ну надо увидеться. И, как правило, это не приводит ни к чему. И вы поздравляете уже друг друга на следующий год, и открываете этот диалог, и видите, что там это написано, и потом думаете, может, уже и не буду поздравлять, что-то никуда это не привело. Так вот, я надеюсь, Стас, что с тобой, когда бы мы ни виделись, когда бы мы не нашли друг друга снова в любое время в жизни, Все равно с тобой будет приятно увидеться, приятно поболтать с микрофоном или без.
Аминь, Антон. Да, тоже на это абсолютно рассчитываю. Я и вообще ни секунды не сомневаюсь, что так оно и будет.
Мы приходим к финалу этого выпуска, Стас.
Ну да.
Тут есть один вопрос.
Какой?
Душный, душный, как всегда в этом подкасте, как всегда в конце выпуска. Но такой, основополагающий. В чем смысл жизни? Нормально?
В чем смысл жизни? Я думаю, смысл жизни очень прост в том, чтобы наполнить эту жизнь смыслом. Именно своим смыслом таким, чтобы, когда эта жизнь ожидаемо придет к своему логическому завершению, точнее, физиологическому завершению.
Ой-ой-ой, люблю тебя.
Вот. Ты такой не сидел в страданиях и сожалениях о том, что вот я же знал, что хотел, а ведь даже не попробовал. А вот чтоб сидел такой, ну, я вот хотел, вот это не получилось, но это жизнь. А вот это вот я смог. И вот я вообще молодец, и здорово же. А еще смысл в том, чтобы дать и другим людям возможность прожить эту жизнь и наполнить ее тоже смыслом жизни. То есть...
Ты про детей?
Конечно.
О.
Да. Ведь если бы так не думали наши предки, где мы были бы сейчас?
Нигде. Ты так делаешь? Я про первую часть твоего ответа. Ты пробуешь?
Что пробую?
Ну, ты пробуешь, ты делаешь какие-то вещи, что-нибудь пробуешь в жизни, чтобы потом оглянуться назад и такой, о, ну я хотя бы попробовал.
Я стараюсь максимально
для Пообещай, этого. Что будешь.
Я обещаю, что буду, конечно.
Спасибо, как на духу. Можешь руку с сердца убрать уже.
Ну ладно.
Чтобы прям хорошо уже стало, и зафиналили мы этот выпуск с тобой, нужно включить какой-нибудь трек, что-нибудь из этакого, что-нибудь из любименького. Какой-то трек сегодня принес в своей корзиночке?
Есть один трек.
Ну-ка.
Трек легендарной британской группы.
The Beatles.
Который я узнал совсем недавно.
Так.
Я, кстати, надеюсь, что она британская, потому что если сейчас окажется, что она американская, это будет такой позор. Но нет, она, скорее всего, британская. Группа The Smiths.
Oh, yeah.
Вот.
Думаю, британская.
Да.
Потому что если нет, то это песня, такой позор.
Песня, она немного грустная. Называется... The light that never goes out. Свет, который никогда не уходит.
Thank you.
Да, пожалуйста. Песня как будто бы про любовь, о том, что если мы даже расстанемся, останется свет, который никогда не исчезнет.
О, боже, Стас, это про нас.
Это про нас, и это для всех, кто... Это про дружбу, это про любовь, это про любовь во всех ее проявлениях дружеских, романтических и так далее. Там замечательный припев. О том, что...
Давай его сейчас послушаем.
О том, что, да, даже если нас собьет с тобой там грузовик, о том, что если с тобой что-то еще случится, там не станет нас, но будет свет, который никогда не исчезнет.
Боже, включаем же скорее. Вот это трек! Ничего себе!
Да.
Крутой. Знаешь, где его можно послушать?
В плейлисте Игоря Крутого.
В плейлисте, да, но только любимом плейлисте, который есть по ссылке в описании этого выпуска. И вот в завершении я все равно еще раз хочу сказать. Вот вы, слушатели, не услышали, потому что я это вырезал. Но опять же, Стас обалденный подкастер, потому что все свои какие-то ляпы, когда у него язык заплетался иногда, а такое бывает у людей, у всех, это нормально. Стас переговаривал заново эту фразу, зная, что я ее вырежу, потому что он профессионал своего дела и знает вообще толк в том, что мы тут сейчас делаем.
Да, маэстро.
Спасибо тебе, Стас, что был здесь
Спасибо
сегодня.
Тебе.
Было очень приятно.
Спасибо и тебе.
Если хотите подарить мне чашку кофе или купить кукурузных палочек, чтобы я угостил Стаса, потому что нам нужен какой-то повод встретиться, вы можете по ссылке в описании этого выпуска задонатить там небольшую какую-то копейку, чтобы вот было на чем встречаться. Но не просто ж на сухой желудок ходить.
Ты начал донаты собирать?
Ну, и это, и...
Не прошло и сколько сезонов.
Шестой!
Молодец.
Так что кидайтесь туда, еще кидайтесь на почту anton.microfon@gmail.com. Если есть какие-то мысли и хотите разогнать их в этом подкасте или по ссылке в Инстаграм, тоже забегайте. Миллиард ссылок в этом описании. Не знаю, кликаете ли вы их, читаете ли вы их, но точно слушайте этот подкаст. Иначе как бы вы услышали то, что сейчас здесь есть? Вот, как говорится, валим эту временную петлю. Спасибо тебе, Стас, что был здесь сегодня.
Спасибо тебе, Антон. Удачи тебе в новых выпусках и до встречи в новых сезонах.
Это был Стас и Антон, и мы говорили в микрофон.
Вроде клево.
Ну, красиво. Красиво. Спасибо, Стас. Ты говорил. Ура.
Надеюсь, то, что ты хотел.
Нет.
Я, когда представляю дом, вот это слово, оно же теплое само по себе, это слово. Это вот то, где тебе безопасно.
Если отопление отключится.